Глава 11. На лесной прогалине, которую Уилл окрестил поляной целителя, стало тесновато. В небольшом домике Малькольма уже разместились лорд Торман с Ксандром, так что Уиллу с Хоросом пришлось поставить одноместные палатки у одного края поляны рядом друг с другом, чтобы можно было относительно спокойно разговаривать. Скандианцы принесли с собой парусину и веревки с корабля и принялись сооружать общий навес на дальнем краю поляны. По крайней мере, в лихой чащобе не наблюдалось недостатка леса, как подумал Уилл. Посредине поляны соорудили большую яму для костра, на котором предполагалось готовить пищу и у которого скандианцы собирались отдыхать холодными вечерами. В первый вечер Хорос бросал на него неодобрительные взгляды, вспоминая пристрастие жителей северной страны к огню, шла ли речь о поджоге деревень или о простых посиделках с выпивкой.
— Какой большой костер! — с сомнением в голосе сказал он Уиллу. — Его могут увидеть за много миль.
— Особого вреда в этом нет, — пожал плечами рейнджер. — Подумаешь, просто добавится еще немного подробностей в легенду о лихой чащобе, где тебя повсюду встречают зловещие огни и непонятные звуки.
В это же мгновение скандианцы, разгоряченные аквавитой, крепким напитком из зерен, которые они щедро сдабривали семенами тмина и бочонки которого они захватили с собой с разрушенного корабля, громко запели матросскую песню.
— Вот уж поистине зловещие звуки, — вставил свое слово Малькольм. — Если бы мне удалось воспроизвести нечто подобное, люди бы держались подальше от моего леса еще 10 лет.
Один из скандианцев отделился от компании и подошел к небольшой группе наблюдателей, зажав в руке полную кружку, которую и вручил Хоросу.
— Вот тебе, генерал! Эй!
Хорос осторожно пригубил напиток. Он попытался сохранить невозмутимое выражение лица, но ничего не мог поделать с волосами, которые буквально встали дыбом. Когда к нему вернулась способность дышать, он протянул кружку обратно.
— Неплохо, — вымолвил он не без труда.
Скандианец расхохотался и хлопнул своего новоиспеченного командира по плечу. Уилл подумал, что представление о военной субординации у морских волков находится еще в зачаточном состоянии.
— А ты силен духом, как я погляжу! — воскликнул скандианец и, шатаясь, отправился обратно к своим товарищам. — О, боже! — вздохнул Хорос, которому пойло до сих пор щипало горло. — Такой бурдой можно чистить доспехи от ржавчины.
При первых звуках песни на крыльцо хижины вышел Ксандр. Он постоял немного с презрительным выражением лица, рассматривая скандианцев, а потом не вытерпел и присоединился к небольшой группе наблюдателей.
— И долго будет продолжаться эта какофония? — спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно.
Малькольм, Хорос и Уилл искоса посмотрели на Ксандра, но каждый решил, что спрашивают не его, и поэтому все предпочли промолчать. Ксандру не понравилось, что его игнорируют, и его лицо вытянулось еще сильнее.
— Малькольм, как, по-вашему, мой хозяин может уснуть при таких адских звуках? — ехидно спросил он.
Малькольм задумался.
— Согласно моему опыту, если человек достаточно устал, он может заснуть и при небольшом шуме, — парировал целитель.
— Небольшом шуме? — выпалил секретарь. — Вы называете то, что издают эти варвары?
Уилл не дал ему закончить. Он зажал невысокому человечку рот ладонью, и тот бессвязно мычал до тех пор, пока, наконец, не замолчал, поглядывая со страхом на рейнджера. Глаза рейнджера, обычно веселые и приветливые, теперь казались ледяными, как будто чья-то незримая рука приподняла покров, скрывавший до поры до времени тайную сторону его натуры. — Ксандр, — строго начал Уилл, удостоверившись в том, что внимание секретаря обращено на него. — С тех пор, как мы обрели здесь убежище, ты постоянно ворчишь и жалуешься. Малькольм спас жизнь твоего хозяина. Он предоставил тебе кров и пищу. Эти скандианцы, варвары, как ты выразился, мои друзья, они помогут вам вернуть замок. Некоторые, возможно, при этом погибнут. Конечно, мы им заплатим за услуги, но факт остается фактом. Они нам нужны. В отличие от тебя,
Мы все устали от тебя, Ксандр. И ты должен понять, что ты нам нисколько не нужен. Так что если я услышу еще хоть одно слово жалобы, еще одно презрительное замечание, клянусь, что лично отведу тебя в Макинда и передам Кэрону. Это понятно?
Ксандр продолжал смотреть на рейнджера, выпучив глаза поверх ладони. Уилл угрожающе потряс рукой.
«Это понятно?» — повторил он более медленно и отчетливо, после чего убрал руку. Ксандр глубоко задышал, грудь его судорожно вздымалась. После недолгого молчания он выдавил из себя.
«Да».
Уилл, в свою очередь, глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Вот и хорошо». Хорос с Малькольмом одобрительно кивнули. Уилл отвернулся было от Ксандра, но маленькому человечку, очевидно, не терпелось оставить за собой последнее слово.
«И все же...»
— начал он таким знакомым высокомерным тоном. Уилл воздел руки к небу в жесте отчаяния и развернулся на каблуках.
«Довольно!» — воскликнул он сердито. Он так резко ухватил секретаря за шиворот и потянул к себе, что тот качнулся и едва устоял на ногах.
После этого рейнджер направился прямиком к лесной тропе, которая вела к Черному озеру, а потом поворачивала к равнине у замка Макинда.
— Вернусь через час. Нужно выбросить кое-какой мусор, — бросил он через плечо Малькольму и Хорусу.
Никто из них не пошевелился, чтобы остановить его. Ксандр извивался и вопил, пытаясь вырваться, но хватка Уилла была крепкой, как железо. Рейнджер шел, не сбавляя скорости. И Ксандру, чтобы не упасть, не оставалось ничего другого, как семенить за ним. Он понимал, что если упадет, то Уилл не остановится, а просто продолжит волочить его до тех пор, пока он не поднимется на ноги. Хорас задумался, действительно ли Уилл выполнит свою угрозу. Вполне вероятно, хотя Ксандр может сообщить Кэрену много сведений, в том числе и местонахождение поляны Малькрома, численность кандианцев и планы Уилла по штурму замка. Скорее всего, его друг просто столкнет Ксандра в Черное озеро. Но вытащит ли он его оттуда? Это уже другой вопрос. Но на эти вопросы никто так и не узнал ответа, потому что едва Уилл добрался до деревьев, как с другой стороны на поляну выскочил один из помощников Малькольма. Это был юноша Полдерик, с изуродованной в результате произошедшего с ним в детстве несчастного случая спиной. С тех пор он постоянно наклонялся на один бок и не мог смотреть прямо. И вместе с тем, как отметил про себя Хорас, Полдерик, на удивление, ловко сновал между деревьев. Просто поразительно, к чему может приспособиться человек. Увидев Уилла, Полдерик торопливо направился боком к молодому рейнджеру, восклицая на ходу: «Ваша подруга! Она подает сигналы!» 2 часа спустя в тесной гостиной Малькольма при свете камина проходил совет, на котором присутствовали Хорас, Малькольм, Орман, Гундер и Ксандр. Уилл закончил расшифровывать последние слова сообщения Элис и сидел с весьма озабоченным видом.
— Плохие новости? — спросил Хорас.
— Возможно, — отозвался его друг.
— Через несколько дней Кэрона должен посетить какой-то военачальник Макхаддиш. Кому-нибудь что-то говорит это имя?
Гундер пожал плечами, как и Малькольм. Орман задумчиво нахмурился, а потом покачал головой.
«Ничего, кроме того, что это, очевидно, Скотт и сын некоего человека по имени Хаддиш. А ты, Ксандр, слышал это имя?»
Маленький человечек энергично помотал головой. После стычки с Уиллом он был просто счастлив, что его пригласили на совет, и хотел показаться как можно более полезным.
«Боюсь, что нет, милорд».
— Ну что ж, — сказал, как всегда, практичный Хорас, — по крайней мере, это подтверждает предположение о том, что Кэрон сговорился со Скоттами.
— Верно, — согласился Уилл.
— Но хотелось бы знать больше. Например, собирается ли этот Макхаддиш привести с собой какое-то войско?
Орман задумчиво потер подбородок.
— Думаю, на этой стадии заговора он не станет приводить с собой много людей.
Все присутствующие повернулись к нему.
— В это время года главная дорога через границу почти непроходима.
Снег там растает по меньшей мере только через 3 недели. Он взял перо Уилла и лист бумаги, на котором набросал примерный план окрестностей. Горы здесь образуют естественную границу. Как видите, замок Макинда расположен как раз на пути от главного перевала, по которому проходит дорога, ведущая в Орлуин. Но зимой этот перевал заваливает снегом. Вот почему мы зимой никогда не содержали большой гарнизон. Нам приходилось отбивать только небольшие набеги неприятелей. Орман прочертил несколько тонких штрихов через горную цепь. Есть еще небольшие боковые тропы, но они крутые и опасные. По ним может пройти небольшой отряд, но не армия с обозом. Хорос склонился над его плечом, изучая карту.
Кроме того, ни один полководец не станет вторгаться большими силами на враждебную территорию без предварительной разведки, — добавил он.
Уилл одобрительно кивнул.
— Значит, мы можем предположить, что в распоряжении Макхаддиша будет лишь небольшой отряд. А это значит, что, скорее всего, его люди будут передвигаться ночью.
Он огляделся, и все остальные закивали в знак согласия. За исключением Гундера, который, казалось, совершенно не интересовался происходящим. Уилл вспомнил, что скандианцы не любят составлять планы.
— Так что ты задумал? — спросил Хорос. — Будем следить за замком, чтобы узнать, когда прибудет Макхаддиш. Потом, когда он отправится обратно, захватим его в плен и зададим ему пару вопросов. — Неплохо, — кивнул Хорос. — Но я бы на твоем месте не слишком на это надеялся. Судя по тому, что я слышал о скоттах, они не очень-то разговорчивые.
Настал черед улыбаться Малькольму.
— О, мне кажется, есть один способ его разговорить, — сказал он.